мы прочитаем Слово Божие, которое записано в Евангелии от Матфея, 18 глава, с 21 стиха. Евангелие от Матфея, 18 глава, с 21 стиха. «Тогда Петр приступил к нему и сказал: Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз?» Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до семи, но до седьмижды семидесяти раз. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен ему был 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу. Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его, и долг простил ему. Раб же тот, вышед, нашел одного из товарищей своих, которых должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен!» Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе!» Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видевши происшедшее, очень огорчились, и пришедшие рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его. Аминь. Эту притчу рассказал наш Господь Иисус Христос своим ученикам тогда, когда Петр, его ученик, апостол, спросил о прощении. И эта притча говорит нам о том, как велика сила прощения нашего Господа. И как мы бываем непростительны, непримирительны, как нам бывает трудно прощать тут же. Наш Господь, так велико Его прощение. А мы, бывает, что мы к нашим ближним очень бываем неснисходительны. И мы живем среди людей, среди человечества, пораженного грехом. Люди наносят друг другу удары, обижают друг друга. Историки подсчитали время, когда человечество жило без войн. И вот, проанализировав всю многовековую, тысячелетнюю, многотысячелетнюю человеческую историю, они пришли к выводу, что очень малые периоды человечество не воевало. Постоянно люди убивали друг друга, постоянно проливалась человеческая кровь. И в общении людей друг с другом постоянно происходят столкновения, удары, обиды. Господь, видя это, заботясь о человеке, в своих заповедях, начиная с закона Моисеева, давал наставление: не обижайте. Во Второзаконии, в книге Левит, сказано в 19 главе: 13 стих. «Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра». Когда Господь говорит о юбилейном годе, когда объявляется прощение по всей земле, «В юбилейный год возвратитесь каждый во владение свое. Если будешь продавать что ближнему твоему, или будешь покупать что у ближнего твоего, не обижайте друг друга. Не обижайте один другого. Бойся Бога твоего, ибо я Господь Бог ваш». В Псалтыре сказано: «Господь творит правду и суд всем обиженным». И также Псалом 104, он говорит про народ Божий: «Переходили от народа к народу из царства к иному племени, и никому не позволял обижать их и возбранять о них царям. Не прикасайтесь к помазанным моим и к пророкам моим, и пророкам моим не делайте зла». Господь вникал с высоты небес и творил правду и суд всем обиженным. И через пророков возвещал дальше Иеремия, 2 глава, «Дом Давидов, так говорит Господь, с раннего утра производите суд и спасайте обижаемого от руки обидчика». И в 23 главе Иеремия говорит: «Так говорит Господь, производите суд и правду и спасайте обижаемого от руки притеснителя». Спасайте обижаемого. Господь заступается за обижаемых. И наш Господь Иисус Христос в Новом Завете на вопрос молодого человека, что делать, чтобы наследовать жизнь вечную, он говорит ему: «Знаешь заповеди?» И далее он перечисляет заповеди: «Не прелюбодействуй, не убивай». И среди них он перечисляет: «Не обижай, не обижай». И вы помните, апостол Павел, когда он обращается к верующим церкви Коринфа, он говорит также об обидах: «Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев. Не обижай». Я не буду вас, дорогие братья и сестры, спрашивать, встречаются ли у вас в жизни огорчения и обиды, приходится ли вам прощать, потому что я знаю, что у каждого из нас в жизни это встречается. Приходится прощать, приходится покрывать, но и сами мы иногда обижаем другого. И вот мы взираем на нашего Господа, прощающего, у которого прощение. Наш хор поет: «Кто так прощает наш Господь, как ты? Разве есть что ценнее твоей доброты?» И я встретил одну из проповедей Ивана Семеновича Гнеда, и он вспоминает именно этот гимн Московской церкви под управлением Леонида Федоровича Ткаченко. И когда хор доходил до припева: «Кто как прощает мой Господь, как ты?» Вся церковь вставала на ноги, и меня охватывал трепет. Бог прощает человека так, что не вспоминает грехов его, ввергает грехи в пучину, говорит пророк Михей, бросает грехи за хребет свой, говорит пророк Исаия. И в Псалтыре сказано: «Как далек восток от запада», а восток от запада бесконечно далек. Так Господь удалил грехи. Он не вспоминает нам наших грехов. Так прощает наш Господь грехи, не вспоминает. Он верит в нас. Но в нашей жизни, в наших ситуациях бывает часто не так. Слово «прости» – оно такое маленькое слово, но оно бывает, как оно меняет все. Все изменяет, меняет Вселенную. Есть такое стихотворение, и это стихотворение на музыку положено, и я так его как бы перескажу. Двое стоят на перроне и ссорятся. Двое тихо говорили, расставались и корили. Ты такая, ты такой, ты плохая, ты плохой. Уезжаю в Ленинград, как я рада, как я рад. И вот эта картина такая обычная ссорящихся людей. И продолжение этой картины такое. И когда чудак в фуражке поднял маленький флажок, паровоз пустил барашки, семафор огонь зажег, и когда в 12:20 бьет звонок один другой, надо было расставаться. Дорогая, дорогой, я такая, я такой, я плохая, я плохой, я не еду в Ленинград. Как я рада, как я рад. Вдруг все переменилось. Вот что-то изменяется, и мир полностью меняется. Мир был тусклый, стесненный, серый. Каждый человек из ссорящихся, не прощающих друг друга, каждый доказывающий один другому свою правду, и обоим им плохо. И вдруг все изменилось, все преобразилось. Удивительная сила, какая-то непонятная небесная сила прощения. И вот наш Господь прощает. Господь так прощает, что мы исполняемся радостью и блаженством, и счастьем. И Давид говорит, 31-й псалом, «Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, в чьем духе нет лукавства». Человек исполняется радостью. У тебя прощение, да благоговеют пред тобою. И вот апостол Петр, первый ученик Иисуса Христа, он, если бы мы представили школу, то это, мы бы сказали, что это самый, ну, среди всех других, лучше успевающий в школе ученик. Он ходил по воде. Он первый сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Еще многое, в чем он опередил своих друзей, учеников Иисуса Христа. И вот он говорит, ему это открылось. Он видит, что учитель несет прощение. Он простил женщину, которая... взято в прелюбодеянии. Он говорит о том, чтобы прощать. И он говорит, до скольких раз прощать брату моему? Это трудно бывает прощать. Один раз простил, два раза простил, три раза простил. И он говорит, до семи ли раз? Дальше он не мог представить себе. Семь – это число, завершенная полнота. Можно четвертый раз простить и думать, ну, до семи раз прощу, а потом все, уже никогда не прощу. И Господь ответил, не говорю тебе до семи, но до седьмижды 70 раз. И он сказал это, что нужно всегда прощать, прощать бесконечно. Но он не сказал бесконечно, потому что каждый раз прощать, это каждый раз это прощение, что было в наших сердцах. И вот бывает трудно прощать, когда тот, кого мы прощаем, он опять наносит удар. И вот мы иногда говорим так: ну ладно, я тебя прощаю, но я сейчас не могу с тобой общаться, я простил, я тебя уже не душу, я на тебя ничего не имею пред Богом, но давай будем далеко друг от друга. Я не могу с тобой встречаться, я не могу с тобой разговаривать. Скажите, бывает так? И является ли это прощением? Простили ли мы до конца? Мы иногда думаем, что мы простили. Но вот нужна еще одна стадия прощения. Опять поверить в этого человека. Опять довериться. Наш Господь прощает так, что Он ничего за нами не помнит. Он опять в нас верит, так, как будто мы это ничего не совершили. А нам бывает это так трудно поверить, доверить. Мы говорим, нужно время, когда пройдет боль, заживут раны. Я не могу пока что. А вспомним нашего Господа Иисуса Христа, когда Он на кресте молился тут же за тех, кто Его распинали. Он как бы не на кресте, Он показывает, обращается к Отцу и тут же просит: прости им, прости, ибо они не знают, что делают. Он сразу же прощает, полностью принимает и ходатайствует за них. Рассказывают про Авраама Линкольна, и это записано в истории, в исторических повествованиях. Был у него враг, которого звали Эдвин Стентон. Этот враг издевался, злословил Авраама Линкольна, когда тот, ну, стремился в своей деятельности быть избранным президентом Америки. И этот враг говорил: это клоун, посмотрите на него, это клоун. Даже он называл его обезьяной, гориллой, вам не нужно ездить в Африку, посмотрите, посмотрите. Вы поезжайте только в штат Иллинойс, в город Спрингфилд, и посмотрите на Авраама Линкольна. Так он издевался над ним. Но вот все-таки Линкольна избрали президентом. И тут же команда, верные его соратники, которые прошли с ним все трудности, он назначает их на места в правительстве. И нужно занять важный пост министра, военного министра. И он приглашает этого человека и говорит: лучше всего Эдвин Стентон будет на этом посту. И его друзья возмутились: как так? Это же твой враг, от него можно чего угодно ожидать. И он над тобой издевался и злословил тебя, как только можно. Но Линкольн сказал: это решение уже принято, и вот этот человек занял пост министра. И по прошествии нескольких лет, уже после того, как Линкольн был избран второй раз президентом, убийца в театре выстрелил в Линкольна, и тот умер сразу же. И на похоронах собрались. Был общий плач по всей Америке. Все высказывались очень о Линкольне, самые высокие и прекрасные слова. Но самые важные слова сказал этот Эдвин Стентон. Он сказал: «Такого правителя еще не было никогда в мире». И вот этот враг, он стал таким человеком, который сказал такие слова о Линкольне. И Линкольн этого своего врага сделал другом. И вот нам от Господа дано, как нам прощать и как нам отвечать на какие-то обиды, оскорбления, удары. Мы участвуем в духовной борьбе. И наш Господь сказал, Он не сказал, кто ударит тебя в правую щеку твою, переноси это мужественно и успокойся. Но Он повелел: обрати к нему и другую с готовностью принять удар. И вот в этом победа. В этом блистательная победа. Это сверхъестественно и небесно. Недавно так получилось, что я попал в больницу. И вот я выписывался, и мой друг должен был меня забрать. Я вышел пораньше, думаю, погуляю. А он еще и опаздывал. А потом еще он попал в пробку. И я стал как-то, в сердце своем огорчаться, обижаться. Ну вот, уже столько времени прошло. Лучше бы я вот по-другому сделал, пошел бы поймал машину. И вот так вот я сидел в таких переживаниях, а потом рядом увидел молодой человек, выходил из больницы священник, молодой человек к нему обратился и стал его что-то спрашивать о духовном пути. Тот ему что-то рассказал и пошел. А молодой человек сел со мной рядом на скамейку, и я его спросил, как, удовлетворил ли его ответ священника. А он сказал: вот передо мной два пути. Мне нравится путь духовный, а с другой стороны меня влечет и другой путь. И он так мне стал искренне все рассказывать. А я ему стал рассказывать о духовном пути и стал ему свидетельствовать и говорить ему важные духовные вещи. И тут у меня в душе все переменилось. У меня исчезла эта досада и огорчение. Я уже думал, пусть бы он пускай еще не приезжал бы. Еще чтобы у меня было время поговорить и сказать. И я говорил ему, а потом, когда он приехал, я говорю: как хорошо ты приехал вовремя. То есть у меня все изменилось. И вот это для меня было примером, что когда мы с Господом, когда наша жизнь приближена к тому, что Господь хочет, то нам прощать нетрудно. Мы совсем, во-первых, по-другому на это смотрим, совсем по-другому. И второе, что наш Господь, который с нами пребывает, Он сам это прощение производит. Как же мы можем не прощать, если Он прощает? Если Он этого человека любит, прощает, да мы только можем радоваться и тоже прощать. И вот в этой истории о должниках это так уродливо здесь показано. Он только вышел и тут же начал душить своего товарища. И у нас так бывает, когда мы удаляемся, забываем о милостях, которые Господь нам дал. Как чудно Божье прощение! Господь нас простил. Я помню, Это давно уже было, я учился в институте, тогда нельзя было найти никакой духовной литературы, и Библии не было, и о Боге что-то узнать было трудно. И в моей группе был там один мой сокурсник, его звали Вовка. Он такой был веселый, и как-то он сказал, что он был в церкви, там купил ладана, ездил он, кажется, в Троице-Сергиевскую лавру. И я его спросил о Боге, а он сказал: «Бог». И дальше он сказал: «Он грехи прощает». Вот это то, что он сказал про Бога. Он не сказал про какие-то качества Бога, что он великий, или что он гневается, или что он строгий, вседержитель. Он сказал: «Он грехи прощает». Удивительно, как Дух Святой ему открыл именно это качество Бога, Бога прощающего, Бога чудесно прощающего грехи. И вот наш Господь сказал: «И проповедано должно быть им во имя Его покаяние и прощение грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». Евангелие – это проповедь, благая весть о прощении грехов, о прощении. И мы вестники о том, что Бог прощает грехи. Если мы близко, близко с Господом и с этой вестью, нам нетрудно прощать. Мы настоящие дети Божьи, мы несем эту весть, и мы прощаем. Прощаем, покрываем любовью, отвечаем на зло добром, побеждаем зло добро. А Господу нашему, совершившему эту победу, в которую мы вошли, да будет вечная честь, слава, поклонение, ныне и вовеки. Аминь.